Сегодня 16 февраля 2008 года. Вселенная живая, постоянно развивается. Развитие в ней находится на разных ступенях, по разным причинам. Рассмотрим свет как физическое явление. Луч света мы видим как белый или желтый, но оказалось, что он не есть что-то однородное. Мы знаем, что он есть электромагнитные колебания разной частоты и может разлагаться. Одни из них мы видим как цвет, а другие слышим, но диапазон их больше наших восприятий. Свет несет послание, информацию от источника. Ученые уже могут определить химический состав некоторых звезд и планет благодаря этим знаниям. Электромагнетизм заполняет все межзвездное пространство. Эта энергия является главным материалом и инструментом для творения. Самые ближайшие светила для нас есть Солнце. Со скоростью 30 тысяч километров в час свет распространяется от него. За 48 секунд он проходит расстояние от Солнца до Земли. Солнечный свет дает жизнь растениям, а они кормят животных. Ученые считают, что Солнце есть единственный источник энергии для Земли, так как планеты не выделяют свою энергию в пространство. Солнце есть всего лишь островок в безбрежном океане. Млечный путь имеет форму круга. Солнечная система меняется. Не все планеты одновременно появились в ней. Например, Уран появился 3500 лет назад. Комета Галлея приходит к нам один раз в 75 лет. Она ныряет в межпритяжательном, то есть в нейтральном пространстве и имеет так называемую дорожку в нейтральных участках. Круг состоит из звезд. Есть места во Вселенной, где звезд нет. 15.08.89 года по контактной связи спросила, откуда берутся звезды. Получила ответ: откажись от услышанного трактования. Ты удовлетворишь свои потребности моими ответами. 28.08.89 года опять по контактной связи задаю вопрос. Что такое звезды в другом трактовании? Ответ. Они мой тот огород мира моего, который мешает потуханию пустого пространства, потому что он может рухнуть. Мир тогда тут же окажется мучительным. Тогда подонки шутить станут, шоры колдовские тогда начнут, шуметь станут о том, что покинул вас Господь. Вот что такое звезды, тот огород моих могучих боговых господних желаний, моих туманов и рождений мира. Они мои тружники во имя жизни моей. 04.02.08 спрашиваю, что есть звезды ближе к нашему научному пониманию? Ответ. Пространственные отростки от загробной жизни во имя пространственных сооружений. Не надо их произносить во время сытости всеми наплывами. Они есть питание вашего признакового оригинала и спустились к вам в хачимерную природу для отказа от смерти и не уйдут в смирение, а то не войдете в просвет. Нейтронные звезды являются источником гамма-излучений. Они самые энергетичные и к себе притягивают с огромной силой, и плотность их очень большая, хотя по объему могут быть маленькими. Источники гамма-излучений находятся не в нашей галактике, а гораздо дальше, и сам объект может превращаться в гамма-лучи. Эти сигналы распределяются равномерно, но света как такового в понимании освещения нет. Определяют такой свет по остаточному свечению различных газов и пыли. При обычном взрыве свет от центра распределяется во все стороны. Тогда формула Эйнштейна E равно mc квадрат опровергается. Такая звезда сгорает, скукуживается и тянет все на себя, становится черной дырой. Если так повел бы себя черный карлик, то он быстро истощился бы, но его поведение другое. Его выброс энергии идет лучом, и в нем сконцентрирована огромная энергия. Этот луч не имеет начальной скорости, ускорения и торможения, а от самого выхода из черноты и на дальнейшем пути имеет относительно одинаковую скорость. Здесь формула скорости света E равна mc квадрат оправдывает себя. Ученые обнаруживают всю энергию взрыва, так как это луч, и таким образом она меньше, чем если бы взрыв распространялся во все стороны. Это находится в пределах закона Эйнштейна. Радиотелескопы дали возможность ученым заглянуть в темные века космоса. Оттуда к нам идет энергия и не затухает. Нейтронные звезды там разного размера. Они чем больше, тем короче их жизнь. И их энергия не доходит до нас. Они кормят собой создаваемые новые звездные пространства, которые находятся во всех галактиках и распределяются равномерно. Гамма-излучение связано с образованием новых звезд. Черный космос есть родитель, или точнее сказать, родительский дом новых звезд. Они раскаляются и погибают. Энергия есть черная и белая. Не зря китайцы ее обозначили как инь и янь. Электронный телескоп просмотрел пространство до самого начала. Там из темноты выглядывает всевидящее око в окружении ярких цветных полусфер. Из черноты еще выходят сферы в виде пузырей. Они разного размера. Самые большие далеко не отлетают и живут недолго. Остальные же пузыри просматриваются во всех галактиках. Часто я вам напоминаю, что люди есть штамповки, являются малыми вселенными. В каждом человеке есть все. В нем есть Господь, Бог, Христос. Они верховодят и являются детьми матери энергии. От нее все пошло быть. А каждое «я» есть царь своего храма. Небеса — информация и знание. Небес — огромное количество. Их по воле «я» пробуждает из мертвой спячки Бог. Для этого он приносит от матери и дочери, от энергии, частицу их к небу. Небо пробуждается, то есть воскресает и чувствует желание выполнить свою работу. Все руководящие сущности и иерархичны. Даже самое низкое звено, ангелы, тоже иерархичны. По церковному пониманию ангелы – это бестелесные и бессмертные духи, одаренные умом, волей и могуществом. Бог сотворил их в бесчисленное множество, они различаются между собой по степени совершенства и по роду своего служения и разделяются на несколько чинов. Есть 9 ангельских чинов, 3 иерархии – высшая, средняя и низшая. К высшей иерархии относятся шестикрылые серафимы, многолицые херувимы и богоносные престолы. К средней – господство, силы и власти. К низшей – начало, архангелы и ангелы. Вождем небесных сил является архистратих Михаил. Все названные силы являются бесплотными. В начале творения все ангелы были сотворены добрыми, чтобы они любили Бога и друг друга. Но Господь представил ангелам свободу выбора, любить ли Бога или нет. Один самый высший и могущественный ангел по имени Деница возгордился своим могуществом, силою, восстал против Бога и захотел быть сам как Бог. Он стал клеветать на Бога и стал темным, злым духом, дьяволом или сатаной. Он соблазнил много других ангелов, которые также стали злыми духами и называются бесами. Выступил против них архангел Михаил. Он сказал: «Кто равен Богу? Никто, как Бог». И произошла на небе война, и упал сатана вместе с бесами вниз, в преисподнюю, в ад. Адам церковь называет место вдали от Бога, где пребывают злые духи. Они внушают людям ложные мысли и злые желания, чтобы погубить их. А все оставшиеся верными Богу ангелы с тех пор живут с Богом, исполняя всегда волю Божию. А теперь проанализируем это с точки зрения наших знаний. Как видно, здесь нет четких разграничений по специализации Господа, Бога, ангелов и других. Ничего не сказано о кресте, о главной его деятельности по отбору нового в царство свое. Ничего не сказано о главенствующей роли матери энергии. Она же породила все и вся для жизни во Вселенной. Она же и Богородица, а не Мария, мать Иисуса. Мы знаем, что Господь – накопитель небес, то есть информации, знаний. Бог – толкатель небес на дело при помощи подачи им энергии. А Господь и Бог служат всем, кто их захватил, так же, как земля служит всем, и хорошим, и плохим. Только Христос бескомпромиссный. Он отбирает свое царство только безгреховное и помогает ему Антихрист тем, что отсеивает нестойких, поддающихся на соблазны, то есть исполняющий противозаповедные деяния. Антихрист – чистильщик и является неотъемлемой частью системы Христа. Он будет присутствовать в этой системе до тех пор, пока Христос земной не прекратит своего существования за ненадобностью. Только тогда исчезнет Антихрист. Христос и Антихрист сосуществуют по закону единства и борьбы противоположностей. Это основной закон жизни. Сказано, что ангел Михаил воевал против сатаны и победил. Значит, теперь нет зла на земле, но, как мы видим, добро и зло есть до сих пор. Утверждается, что адом называется место вдали от Бога. Но ведь мы знаем из Писания, что и в раю Бог находится в тени, а после своих шести деяний почил. Он увидел седьмое, урожай, и благословил, то есть посчитал, что это благо. 15 февраля был праздник в Русской Православной Церкви Сретение Господне. Слово «сретение» в переводе с церковно-славянского означает «встреча». На сороковой день после Рождества Христова Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы по ветхозаветному установлению совершить за своего первого ребенка благодарственную жертву Богу. Там их встретил Симеон. По дошедшему до нас преданию он был одним из переводчиков Ветхого Завета с еврейского на греческий язык. Переведя книгу пророка Исаии, Симеон усомнился о том, что Христос родился от Девы непорочной. В Евангелии есть слова: «Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не узрит Христа Господня». От Луки, глава 2, стих 26. Здесь надо понять то, что Симеон понял сказанные слова по-житейски и не поверил, что Мария, как женщина, могла забеременеть без мужского вмешательства. Это место Симеон хотел исправить, но ангел, возможно, Есей, белорубашечник, возможно, это и был Гавриил, предостерег его от такого поступка. Уверовав в эти слова ангела, Симеон взял младенца Иисуса на свои руки и произнес слова: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка». От Луки, глава 2, стихи с 29 по 32, означающие: «Господи, теперь ты отпускаешь меня из этой жизни в будущую, как обещано тобою мне, и я теперь умру спокойно, потому что собственными глазами видел Спасителя мира». Эти слова стали молитвой в новозаветном богослужении и употребляются уже почти 20 столетий. Симеон понял, что, увидев Марию, он встретился с Девой, то есть с материнским целомудрием и целомудренным началом, которое принесло в наш мир родившееся новое послание Христа. Написанная художником икона «Сретение Господне» воспроизведена в мозаике храма Воскресения Христова. По-другому называется «Спас на крови». Там слева изображена Мария, а справа старец Симеон с младенцем на руках. В газете «Химкинские новости» от 2 февраля 2008 года была статья, посвященная этому празднику. Там отпечатан снимок с оригинала и текст. Часть его я вам зачитаю, слушайте. Глубокий смысл праздника заключается в том, что он представляет встречу Ветхого и Нового Заветов. Бог-младенец в этом событии как бы встречается с Ветхим Заветом, со старцем, носителем и исполнителем его предписаний, который уходит из этой жизни, прощается с ней благодаря Бога и радостно произносит: «Ныне отпущающий раба твоего, владыка. Старое уходит, начинается новое. До Рождества Христова все праведники жили блаженной верой в пришествие Спасителя мира, и вот один из них, Симеон, удостоился чести увидеть Господа. Значит, икону эту надо воспринимать как символ. Старое уходит, приходит новое, и приносит это женское начало. Дева есть полное целенаправленное деяние. Она дает жизнь, она Богородица, родительница Господа и всего другого, что строит жизнь. Я учу вас уметь говорить узкопрофильно, делая крен в определенном направлении, то есть создавать какой-то отросток. Вот сейчас я не сказала о том, что есть жизнь, смерть, кто или что есть Господь, Бог, Христос, ангелы, небеса, наше «я», урожай отдела и многое другое из расчета, что это вам уже известно. От основной базы данных можно делать большое количество отростков, раскрывая и расширяя понятие то об одном, то о другом. Анализируя высказывания древних мыслителей, не перестаешь удивляться их мудрости, и в то же время надо понимать, что люди того времени имели организм с большими способностями, чем у нас. У нас они ушли в скрытую форму, то есть не стали функционировать из-за того, что Создатель поставил задачу переселения бытия из биомассы, то есть из человеческой природы жизни, в техническую, и заставил людей творить ее себе на смену. Такой переход мы наблюдаем сейчас, но это не стихия, а часть плана развития. Мы есть свидетели и активные работники в деле построения нового мира. Мне дано было много возможностей. Это видение сквозь стены, увеличение предметов глазами, дематериализация, общение с посторонним миром различными способами и другое, чего не могут делать обычные люди. Вот такими способностями обладали люди в далеком прошлом. Сейчас это не функционирует, но при помощи систематических упорных тренировок можно много сделать из перечисленного и достичь того, чего не достигли люди. Например, пастухи могут видеть овец или других животных на расстоянии 10 километров. Один современный человек видит спутника около планет Солнечной системы. Вот из-за каких способностей люди познавали и описывали звезды, планеты и другие небесные тела. Все эти знания канули в лето. Народности, приходящие на смену ушедших, имели другие качества. Они стали расширять свои возможности за пределами организма при помощи науки и техники. Растения и животный мир обладают, выражаясь по-нашему, сверхспособностями. Они разбросаны по сущностям, в зависимости от необходимости для жизни. У одних преобладает одно, у других другое. Но животные не имеют речи и высоких умственных способностей, чтобы сообщать о них нам. Собаки имеют очень хорошее обоняние и по запаху могут определить многое. Некоторые животные чувствуют запах на расстоянии 30 километров. Человек может натренировать слух, постепенно отодвигая от себя, например, тикающие часы. Вначале внутри комнаты, потом вынеси их на балкон или в сени, и так можно довести расстояние до 3 километров. На тиканье часов мы часто не обращаем внимания, как бы их ни слышим, но стоит о них вспомнить, как услышим их. Сейчас ученые высказываются о том, что цивилизация не влияет на человека, а образ жизни родителей не влияет на их потомство. Например, мать, портниха, не передала детям такое врожденное качество. Дети могут иметь другие склонности и другие интересы. Считаю, что вопрос тут спорный. В данном случае портновское дело не являлось семейным из поколения в поколение на протяжении длительного времени. Да и дети появлялись от женщин и мужчин, то есть наследственность у них разная. От матери, ставшей алкоголичкой, ребенок сразу рождается с алкогольной зависимостью. Его тельце имеет запах спиртного. Он кричит, если ему в питание не добавить спиртное. В настоящее время алкоголизм, наркомания становится эпидемией и губит молодежь. Причина негативных явлений в космических изменениях. Непристойные дела зависят от захода в назревшее пространство лучей из радиационного поля. Возникают они от создания новых звезд. У нас на Земле есть тараканы, которые не боятся радиации. Черный грибок – это простейший, неприятный организм. Может поглощать все и даже питаться радиацией. После Чернобыльской катастрофы робот, запущенный внутрь разрушенного реактора, принес обломки, обильно усыпанные колониями черных грибков. Черный грибок потому черный, что содержит меланин, пигментную молекулу, которая содержится и в человеческой коже. Он играет главную роль в поглощении радиации. Под действием радиации молекула меланина меняет свою форму, что в 4 раза ускоряет метаболизм грибка. Этот процесс альтернативный фотосинтезу. Вместо хлорофилла – меланин, вместо солнечного света – радиация. Можно предположить, что где-то может существовать очень радиоактивная жизнь. Сейчас идет тенденция создания биотоплива. Способности черного грибка наука предлагает использовать везде, где радиационный фон высок и ничего другого расти не может. На большой высоте, в пустынях, в местах захоронения радиоактивных отходов жизнь изобретательна. Даже на 80 километров выше озонового слоя живут своеобразные пауки. Правда, для оплодотворения они опускаются ближе к Земле. Не только Солнечная система, но и звезды играют определенную роль в нашей жизни. Ученые сделали выводы на основе последних открытий о том, что из себя представляет генетический код. Оказалось, что у него один и тот же язык везде. Значит, все живые существа – родственники, только его составляющие перемещаются, и от этого зависит суть особей. Если когда-то в каком-то роде произошла мутация, поломка, то она очень устойчива и передается по наследству. Ученые брали от останков давно умерших знаменитых людей ДНК, находили в нем поломку, а потом исследовали на этот счет людей, и оказалось, что очень большое количество людей имеет ту же мутацию, то есть генетическое родство. Благодаря такому свойству сейчас устанавливают отцовство и материнство. Наследственность – общее звено биологии, определяющее жизнь. Открытия в области генетики дали понятие о том, что делает нас людьми. При скрещивании происходит смешение генома. В XVIII веке в Чехии Мендель, монах, занялся скрещиванием сортов гороха. При скрещивании гладкого и морщинистого гороха получились гладкие горошины, а во втором поколении 1/4 часть была морщинистым горохом. Значит, появились скрытые свойства. Каждая горошина унаследовала один доминант, а другой нет. То же происходит и с людьми. Если когда-то пара была с разным цветом глаз, у одного партнера глаза голубые, у другого карие, то доминировать у детей будут карие глаза. Обычно один из семи детей может быть с голубыми глазами. Я наблюдала за ребенком, родившимся от матери блондинки с голубыми, а от отца с темнокарими глазами. Вначале у ребенка были голубые глаза и светлые волосы, а спустя год они стали менять цвет. От центра, от зрачка стали расходиться как бы лучи кариевого цвета, волосы слегка потемнели. А к 25 годам человек стал брюнетом с карими глазами. Значит, в разные промежутки развития организма то доминировало одно, то другое. Я знала женщину, которая имела цвет волос в разное время разный. Сначала они были светлые, потом стали ярко-рыжими, потом жгуче-черными, после чего волосы рано поседели. Раньше, да во многом и сейчас, пары для создания семьи объединяются, не учитывая наследственность. Не следует иметь детей от хронических алкоголиков, от генетически неполноценных людей. Если даже внешне здоровый ребенок родился, то через какое-то время геном покажет наследственность. Особенно это ярко выражается во время полового созревания. Раньше в деревнях выбирали невесту работящую, чтобы родные были с положительным образом жизни. За скандалиста, дручина замуж никто не хотел выходить. Детство я провела в деревне. Там была семья с тремя сыновьями. Сыновья дручины. Они сватались деревенским девушкам, но получали отказ. Рядом был организован совхоз. Туда приехали люди с разных мест. Там они нашли невест и поженились. Потом один из них за драки несколько раз сидел в тюрьме, а потом вообще куда-то исчез. Другой женился на медсестре из совхоза. Работал комбайнером, хорошо зарабатывал. О нем даже по радио говорили, как о лучшем работнике. Гены расположены в хромосомах. Гены управляют биохимическим процессом. Химические реакции воздействуют на цвет глаз. Гены вырабатывают ферменты для выживания. Например, недостающий фермент не перерабатывает сахар в молоке. Правда, наука нашла замену, и этот недостаток компенсируется другим продуктом – сахаром. Барбара Маклейден занималась генетикой кукурузы. Для опытов она окрашивала зерна в разные цвета. Таким образом, она изучала геном и выяснила, что если один из хромосом выбыл, то появляется болезнь. Один ген в разных особях перемещается прыгает с места на место. Гены имеются от водорослей до человека. ДНК переносит генный материал. Только в ДНК есть программа жизни. Молекула ДНК была зафотографирована. Молекула ДНК благодаря водородной связи дает двойную спираль. В 1955 году работу Барбары проигнорировали, а потом присвоили себе другие. Но женщина продолжала трудиться на этом поприще. Она умерла в 1992 году в возрасте 89 лет. 25 тысяч генов составляют последовательный чертеж в развитии. У человека ген рецептора в мозгу. В 2000 году открыли 100-тысячный период развития. У нас 26 тысяч генов. Мы почти идентичны друг другу. У всех млекопитающихся тоже количество генов, только они перемещены из одной формы в другую. Назначение генов до конца не изучено. Не только у животных, но и у растений. Генетический код был понят в 1961 году. Для синтеза белка участвует много белков. РНК-Р, рецептор, списывается с ДНК. Существует сообщество клеток и молекул. В начале 17 века изобрели микроскоп. Микроорганизмы стали видны. Увидели одноклеточные организмы. Оказалось, что в воде живут не только рыбы, но и одноклеточные организмы. Вода просто кишит жизнью. Внутри каждой клетки имеется ядро в виде черной точки. Ядра есть в каждой клетке головастика. Они же есть в растениях. Значит, существует единая система в растениях и животных. Имеются две основные жизни. Это бактерии с неоформленным ядром и все другие жизни, молекулы у всех них в ядрах. Есть и третья система. Это генетическая цепочка. Она есть одноклеточные археи. Они предки даже наши. Во что верили раньше микробиологи, оказалось ошибкой. Жизнь настолько разнообразна. Она есть в огне, в воде, в воздухе, в очень низких температурах. В воде есть термальные источники. Там тепло доходит до 400 градусов по Цельсию. Гидротермический источник в воде в агрессивной кислотной среде имеет жизнь. Из клеток при помощи деления развивается жизнь, появляются растения и животные. В процессе развития эмбриона происходит видоизменение клеток. Клетки могут развиваться в любом направлении. Появляются стволовые клетки, клетки печени и других органов. Там есть гены, которые не используются, а дремлют до момента определенного развития и автоматически включаются в работу, получив нужный сигнал. Клетки преобразуют пищу в энергию, молекулы, сахара участвуют в реакции, происходящей в клетке. Называется это цикл Кребса. Митохондрии, тельца, имеются в каждом виде клеток. Изучив излучение, поняли функцию митохондрии. Митохондрия рассеивает свет. Она синтезирует энергию для поддержания жизни организма. Синтезируются клетки, выделяющие энергию. Митохондрии пополняют энергию и замирают за ненадобностью. Митохондрии связаны с мозгом. Они взаимодействуют между собой. По нервам передается электричество, то есть нервный импульс. Но есть и химическая природа. воздействующие на организм. Одно тормозит, другое движет без электрической стимуляции при помощи медиаторов. Есть гормоны, способствующие перевариванию пищи, выделяя желудочный сок. Слизистая оболочка тонкого кишечника вырабатывает секретин, то есть гормон. Более 50 гормонов способствует репродукции. Всем вам известно, что такое фотосинтез. Воздух, появляясь благодаря растениям, делает огромное дело для жизни. При солнечном освещении и нагреве происходит фотосинтез. Поглощается углекислый газ и выделяется кислород. Но не только суша Земли со своей растительностью выделяет кислород, но и моря и океаны. Иначе при огромном пожирании кислорода двигателями различных машин, ракет, пожарами мы бы уже давно задохнулись. Огромное количество биоорганизмов находится в тропиках. В тропических лесах есть растения, излечивающие рак. Тропических лесов очень мало, и по вине человека они могут совсем исчезнуть. В природе все биосистемы взаимосвязаны. Я приводила пример с деревьями акации в одном заповеднике. Когда животные стали поедать почти все листья на них, акации стали выращивать листья с ядовитым веществом, и животные стали погибать от отравления. Таким образом, акации уменьшали количество животных до допустимой нормы. Помимо этого, на деревьях стали вырастать длинные шипы. Оказалось, что такие изменения происходили с этими деревьями и в тех местах, где не было животных. Значит, биосистемы взаимосвязаны и имеют разумный подход к сложившимся обстоятельствам или созданным разумным компьютером. Между прочим, разумный компьютер тоже деятельность человеческая. Экология означает описание природы. Варварский подход к ней привел ко многим негативным последствиям. В настоящее время люди поняли это и стали восстанавливать ее. Я уже говорила, что Вселенная есть единый организм. Он разумный автомат, и мы есть один из его агрегатов. Я давно уже говорила о генетическом фонде нашей Земли. Это касается и космоса. Петр Горяев раскрыл некоторые тайны его и пришел к выводу, что главным является женское начало. Горяев понял, что у Создателя есть замысел, но разгадать его замысел пока не удалось ему. Хорошо, что он додумался до этого, ведь мы все время слышали, что жизнь бесцельна, так как непонятно, зачем живем, страдаем, мучаемся, чего-то наживаем, а потом у всех один конец — смерть. Я же написала книгу под заголовком «Тайны Вселенной разгаданы», где четко определяю, что есть разумный Создатель, что у него есть цель — создание нового состояния, где не будет таких трудностей, в которых мы сейчас находимся, живя в теле, и способы этого достижения. Его эксперименты подтверждают двойственную природу генов. Они – вещество и поле одновременно. Поле акустическое и фотонное. Горяев уверен именно полевая форма хромосом, хранительница генов, управляет развитием организма. Сначала она размечает его пространство, временную конструкцию. Внутри яйцеклетки создаются волновые образы частей будущего человеческого организма. Здесь же Частично записывается его социопрограмма, если угодно, судьба. И лишь затем послойно осуществляется материальное воплощение развивающегося эмбриона. Такой подход Горяева вызывает резкую критику со стороны классических молекулярных биологов и генетиков, которые рассматривают гены сугубо с материалистической позиции, как вещество и не более. Религии считают, что душа появляется где-то на четвертом месяце беременности и является монолитной структурой. Я же говорю, что душа формируется в потустороннем мире, и главный набор в ней состоит из семи «я», что душа, помимо этого, имеет еще зародыши различных сущностей, то есть закваски, и в процессе жизни, уже после рождения ребенка, в зависимости от условий жизни, может из каких-то зародышей вырастить сильные сущности, которые будут верховодить в процессе жизни. Есть сильные закваски, которые, несмотря на воспитание, на положительные условия для развития хороших качеств, все равно вырвется из этого окружения и станет заниматься, например, преступной деятельностью. Но если такого человека поставить в жесткие подконтрольные условия, требовать с него выполнения работы по обслуживанию себя, по наведению порядка, по выполнению чего-то на работе, на рабочем месте, то такой человек не сможет развить в себе негативные способности. Я говорю, что душа не монолит, и судьба, как думает Горяев, предрешена с точностью от А до Я. Но все не так. Судьба зависит не только от заложенных программ, но и от везения, удачи и неудачи, так как она зависит от двух факторов – от закона развития и от руководящей роли общественных деятелей, руководителей, начальствующих сущностей, которые так же, как и в нашем обществе, подвержены ошибкам, удаче и неудаче. Они могут менять заложенную программу на другую, как, например, успешный бизнесмен, выпивающий, полноватый человек, вдруг впадает в обморок, и после чего он становится другим человеком. Он похудел, то есть изменился в конституции, стал сочинять стихи, играть на музыкальных инструментах, петь, сменил стиль одежды. Геном работает на волновой квантовой основе. Он имеет голограмму, которая может прочитываться, начиная с любого места, то есть не так, как книга. И это дает бесчисленные варианты чтения в любом направлении. Мы знаем, что есть серия изображений, то есть на плоскости мы иллюзорно видим объем, так как предмет заснят с разных углов зрения. Голограмма генома, придя в наш мир, создает натуральный объем. Так что объемная голограмма генома и есть главный план построения организма. Затем он заполняется материей, белками, углеводами, жирами и так далее. И мы обретаем плоть, говорит Горяев. Но наше понятие о плоти другое. Ее мы еще называем не телом. Он говорит, чтобы появился нос, надо сначала смоделировать его в волновую конструкцию и лишь потом заполнить ее веществом. Так создается весь организм. Клетки согласуют свои действия, производят одномоментный анализ и передача информации в триллионы клеток организма. По мнению Горяева, возможно это лишь в том случае, если все клетки связаны мгновенным, единым, неразрывным сознанием. Тогда информация передается от одной клетки к другой. А как бы сразу размазывается по всему организму. Я уже писала о времени безвременья, и стоит только чему-то произойти, как оно почувствуется сразу везде. Ведь еще древние философы сообщили, что в каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную и ключ к развитию, но каждая точка еще и меняет свою информацию подточно, и значит ключ к развитию меняет свой код, так как есть единое поле делателя. Мы с вами везде есть в галактической структуре. Мы с вами везде есть в галактической структуре. Отсюда идут наши озарения, вспышки, нахлынувших воспоминаний, происходящих с нами и даже не с нами, в местах, где мы никогда не были, о людях, которых никогда не видели. После таких понятий рассыпается пресловутая теория о реинкарнации, о какой-то своей прошлой жизни, уходе из нее и возвращении. В потустороннем мире есть различные центры. Они есть и у нас в общественном мире. У нас, например, есть фабрики, выпускающие трикотаж. Из них шьют изделия, например, майки. Их люди покупают, изнашивают и снова покупают такие же майки. Мы же не говорим, что мы носим их, пришедшие из потустороннего мира. Каждая точка есть копия целого. Я вам говорила, что мы везде есть. Посмотрите на березу, на все окружающее везде. Мы везде, мы отштампованы. Каждая особь имеет свой код. И Создатель управляет нами согласно нашим индивидуальным кодам. Мы видим сны объемными по принципу голограммы. Как я говорю, там мы находимся в виртуальной реальности. Когда мы смотрим сон, то мы там рассуждаем, совершаем продуманные поступки. Это говорит о том, что и там разум не покидает нас. Каждый звук имеет свет, который простым нашим глазом не виден. Дети, видно, это обнаруживают. Как-то я прихожу с работы домой, и моя дочь, дошкольница, говорит, что недавно приходила какая-то тетя. Она сказала слово, которое дочь забыла. Я произнесла какое-то слово и спросила: «Это сказала тебе тетя?» Дочь говорит: «Нет, ты назвала синее слово». А она сказала: «Зеленая, Вселенная полна смыслов. Она заколдована программами, небесами, то есть информацией». Что такое информация? А это слово. Оно бывает законсервированное или летящее. Каждое слово имеет виртуальный образ, то есть безязыковое понятие. Оно перекладывается на язык для лучшего восприятия. Если я скажу слово «корова», то все мы представим это животное, часто по ассоциации с ранее виденной буренкой. Но если мы дадим некоторые уточнения, например, что она имеет черно-белый окрас, очень худая, вымени почти не видно, человек ее представит именно такой, а не ту, которую видели в деревне у бабушки. Горяев именно это пытался сделать, но на уровне клетки. Созданный ими лазерный биокомпьютер способен моделировать волновые, текстовые, голографические процессы в клетках и считывать их информацию. Облучая клетку пучком лазерного света, он видел их реакцию. А так как свет и звук точно соответствуют друг другу, то по спектру светового рассеивания можно судить и о звуках, которые издают молекулы ДНК. Мелодии ДНК сообщают об их состоянии. Если им хорошо, они звучат на низких частотах. Если плохо, частоты повышаются. Например, при нагревании до 40-42 градусов клетки начинают кричать в кавычках, сообщая, что им плохо, так как плавятся жидкие кристаллы хромосом, на которых в ДНК записана вся наследственная информация. Стираются высшие волновые коды развития организма. Это значит, что болезнь можно услышать по звучанию клеток. Крики, конечно, метафора. Я видела внутренние органы организма в цвете, а когда такая способность пропала, я стала ладонью держать примерно в 5 сантиметров от тела ее, ощущать как бы лишнее тепло от данного участка тела. Это значит, что в этом месте идет воспалительный процесс. Если ощущается холод, как от сухого льда, то там раковые клетки. Я их распознаю раньше традиционной медицины. Если ощущаю резкие колики в ладони, то рак имеет 4-ю степень. Камни в желудочном пузыре дают на ладонь толчки и так далее. На языке науки это резкое изменение спектра акустических колебаний. Во время разрушения ядра клетки кричат от боли. Если пустое пространство ранее было заполнено молекулами ДНК, прощупать лучом лазера можно, то пустое пространство не только рассеивало луч лазера, как преграда, но и звучало взволнованным голосом молекул. Это, как я понимаю, эхо гоняло себя. Люди называют такое фантомом. Его можно увидеть. Голоса подают фантомы умерших. Совсем недавно группе Горяева удалось вызвать фантом иным способом, облучая ДНК определенными электромагнитными полями. Спектрометр регистрировал фантом около 40 дней. Именно столько времени по религиозным представлениям не только у христиан душа остается рядом с умершим. Через 40 дней фантом распался, но Горяев убежден, что и после этого срока остается еще какой-то волновой каркас из сверхлегких частиц. Этот фантом практически вечен, как и душа человека, но для его физической регистрации нужны более чувствительные приборы. Исходя из таких высказываний Горяева, людям, неверующим, можно уже делать вывод, что после смерти тела жизнь наших «я» продолжается, но уже в другом качестве. Горяев ссылается на то, что из века в век кочуют рассказы очевидцев о призраках, которые Горяев называет фантомами, которые в определенных физических условиях или в психофизических состояниях некоторым удается видеть. А академик с мировым именем Наталья Бехтерева сделала вывод: какой-то процент людей продолжает существование в другой форме, в виде чего-то, отделяющегося от тела, чему бы я не хотела давать иное название, чем душа. Действительно, в организме есть что-то, что может отделиться от него и даже пережить самого человека. Бехтерева изучала работу мозга как механизм и, конечно, не могла открыть создателя как сущность, имеющую другие качества, которыми пользуются сами создатели, которые пока недоступны современной науке. Хотя наука подвигается и к этому. тогда Создатель, как мне было сказано, пойдет к твоим ногам, но этого ему не надо. Вспоминаю слова Мичурина о том, что не надо ждать милости от природы, взять ее от нее — наша задача. Ученые-генетики познали основы и приходят к мысли, что есть какая-то жизнь за пределами организма. Говорят уже о полевых структурах, как основе, как скелете, на который накладывается и в который вкладывается биообразование. Мы же об этом знаем больше. Нам дана четкая характеристика не тела, по-другому плоть. А тело не есть плоть. Люди тело по ошибке называют плотью. Не тело — это стойкое образование специального скафандра, удерживающего душу в постоянном поле, объединяющем всех жителей души и удерживающий этот коллектив вместе. После ухода из биожизни выходит из него небиологические состояния. 9 дней сохраняется вся душа. Она держится в определенном каркасе и уже потом начинает ощущать себя в другом качестве и вникать в другой образ жизни. Это обучение длится 40 дней. Затем наработанные сущности в теле начинают покидать «я» и уходить в свои зоны. Это если человек жил достойно и наработал положительные небеса, которые могут продолжать жить на земле и трудиться на благо земле. Такие сущности имеют золотой нимб с не очень большим количеством дисков, с записью в нем дел на благо земли. Их называют земными небесами, а те, кого люди видят в виде призраков, есть падшие души. Мне о таких душах сказано, и рухнут души недостойных. Душа их не распадается и третирует свое «я» требованиями противозаповедными. Они халявщики и тянут от нас энергию для своего пропитания. На них есть управа. Стоит сказать «жатва», как они исчезнут с поля зрения видящих их. Это есть проверка того, кто есть кто. Обладатели золотого неба не исчезают. Достойные люди могут видеть их золотым нимбом вокруг головы и полный образ руками и ногами. Но есть более высокое предназначение нашего «я». Там руки и ноги не нужны. Там «я» ощущает себя составной частью Вселенной, как единого организма, и ощущает себя везде сразу. Самая главная тайна, которую Создатель скрывает от нас, есть создание полевых структур, и из них строит бестелесную жизнь. Как только ученые откроют ее и овладеют ею, наш Создатель потеряет власть и силу над людьми и будет угасать. Вот почему он мне сказал, что свою главную тайну он не хочет мне давать, потому что он тогда пойдет к моим ногам. А ему этого пока делать не надо, хотя мне была предоставлена возможность ощутить себя везде сразу. Но я почему-то в то время захотела вернуться на землю. Ученые проделали опыт с крысами. Они волновым путем клонировали поджелудочную железу вместо удаленной. Опыт удался. Потом такой опыт проделывали на крысах, больных диабетом. Все они излечились, даже те, которые были на расстоянии приблизительно в 15 километрах. Такие опыты дают надежду на то, что наука и медицина будут применять для излечения безнадежно больных людей. Вселенная есть, и ее нет. Она вся в сплошных точках, и наша земная жизнь начиналась у каждого с мертвой точки, способной к воскрешению, к жизни и уходит опять к концу, к мертвой точке. Там Вселенной нет, то есть нет движения и жизни, а материя существует, то есть она есть, ее нет, так как не проявляет себя. Творец это имеет, как кладезь, до поры востребование к жизни, а жизнь есть жизнь небес. Творец познал явление, и являет он себя только в жизни. У него нет своего лица, все его творения есть его лицо. Каждый из нас творец своего загробного мира. Что здесь натворил, то и тебя встретит, в том и купаться будешь. Никакого другого мира для тебя там существовать не будет, кроме сделанного собой. Люди стали задумываться над загадкой слова. Словам можно доверять, не доверять. Слово можно обидеть, развеселить, вселить уверенность, дать энергию для, казавшись непосильным, предприятию, вселить уверенность и так далее. Смысл одного и того же слова может быть различным, в зависимости от его звучания. Мы не обращаем внимания на мелодичность наших речей, а она у каждого своя. Человек говорит, что ему понравился кто-то из-за приятного голоса. Он его хочет слышать бесконечно. Или наоборот, может привести к нервному возбуждению, к потребности нагрубить собеседнику. Значит, не только само слово имеет определенное воздействие на слушателя, но и музыкальность, и интонация, и ударение. Например, такие слова «я верю тебе» можно сказать с ударением на первое слово, или на второе, или на третье. Механически слова, произносимые роботом без какой-либо окраски, слушать неприятно. Это приводит к выводу, что в слове скрыта материальная сила, которая способна творить невозможное, проклятие, обрекающее на болезнь и смерть, заговоры, останавливающие болезнь, молитвы, несущие исцеление. А ведь, казалось бы, всего лишь набор звуков в определенной последовательности. Они действуют, на каком бы языке мы их ни произносили. В копилке Вселенной есть универсальный язык, где слово, музыка, интонация, настрой, цвет, такой еще, которого мы не видим. Но на него реагирует все живое, и так называемое неживое. Даже механизмы могут давать сбой. Поломки ни с того, ни с сего начинаются. Даже автомашина привыкает к своему водителю. Некоторые водители чувствуют, как автомашина сама ведет по дороге. Все они не любят скандальную речь, плохой отзыв о ней. Описывали случаи, когда по просьбе экстрасенса выводился из строя целый агрегат деталей, которые практически не могли ломаться. Подобных примеров много. Так называемые неживые предметы подвержены чувствительности к вибрациям, испускаемые целенаправленно человеком. Они могут действовать на огромном расстоянии. Незаконченная мысль может достраиваться в космическом компьютере и появится у нас. Примеры такого действия я приводила много раз. Музыка, космическое слово, цвет понятны нашим клеткам, но не нам. Мы специально отгорожены от такого восприятия. Так надо было сделать Создателю, чтобы мы не познали его оружие в деле управления людьми. Это первое. И второе, чтобы заставить людей творить свое новое, а не брать готовое. Горяев считает, что для нас на это положен запрет, и вряд ли это случайно утверждает: в законах Вселенной явно присутствует разумное начало. То же самое раньше сказал Нобелевский лауреат, американский физик Чарльз Таунс. Я провела экскурс по последним открытиям науки. Они близки к истине, но часто делаются выводы, далекие от нее. Во время экскурса, как вы заметили, я вставляла свои толкования. А разумное начало легко определить. Стоит только присмотреться к окружающей действительности. Ведь все запрограммировано. Мы знаем, например, из житейского опыта, какая программа находится в семени огурца и что надо для ее осуществления. Мы сами составляем программы обучения, программы развития какой-то отрасли промышленности и так далее. В каждом деле есть планирование. Даже у нас в головах вначале создается план простого дела, например, из чего и как сварить суп, а потом уже осуществлять его. Во Вселенной есть глобальная программа, рассчитанная на способность людей изменить жизнь к лучшему. Галактики — человеческая вотчина, и человек, его образ, присутствует везде. Я вам говорила о матрицах, которые я видела внутри тела. Они есть образы. Образы молодого человека, образы среднего возраста, образы старого. И каждый образ сигналит о своем. И поэтому делается вывод: не только геном, но и образы человеческие влияют на нашу и вообще окружающую жизнь. В каждой точке заложен человек. Мы прошли большой этап до образа людей. Человек высшей категории управляет Вселенной. Его разум создал все. Из каждого из нас спросится после смерти тела, что ты намозговал? Ведь мозги даны только человеку. Человечество во Вселенной иерархично. Высший создатель есть человек. Правда, значительно выше нас, и масштабы его деятельности другие. Все, о чем вы слышали в лекции, это поделки Создателя с человеческими качествами. Создатель — человеческая сущность, значит, как и мы, способен на ошибки. Он планирует делать эксперименты, в них сопутствует удача или неудача. Были животные с мозгом, руководящим передними конечностями, и отдельно мозгом, руководящим задними конечностями. Такой вариант оказался неудачным, отвержен временем и исчез. Времена меняются, меняются условия, создается новое, уходит из жизни устаревшее. Приходит новое, но не всегда новое, хорошо забытое старое, которое можно модернизировать, но и то, чего не существовало никогда. Такое создали мозги земного человека, то есть люди, например, создали полимеры. Возможно, они заменят биомассу. Земля напичкана человеческими точками, они везде. Земле, над землей. Мы ходим по своим сородичам, точкам, которые находятся в мертвой спячке и по призыву необходимости способны к воскрешению. Атом считается зародышем человека, но не каждый оплодотворен идеей. Есть пустые атомы, их еще называют холодными, но они могут принести человека без царя в голове. То есть без «я». Таких людей много. Они растут, плодятся. Жизнь их подчиняется стандарту: родился, вырос, женился, расплодился, постарел и умер. Для таких людей нужны поводыри, лидеры, которым они подчиняются и часто живут навеянными со стороны интересами. Читайте мои труды. Это бездонная книга, там все есть. А мы после смерти тела человеком не будем, а будем Богом дел своих праведных или смертными мытарями из-за дел неправедных. Люди много говорят о параллельных мирах. 02.02.08 года задаю вопрос. Есть ли параллельные миры? Ответ. Построитель не уделяет расстоянию, названному троичным именем, отдельного отразителя жизни. Она есть или ее нет? Хочешь понять, то и сказку можно назвать органом для производства мира в жизни. И это происходит. Нет параллельных миров, а есть разновидность жизни. Не успокаивайся, а зорко смотри на живную сторону жизни. Она твой багаж и престол для твоей жизни. Смотри и законом оформляй творение свои. Они есть правила сожительства всего. Произвольный текст, который был дан 13.02.08. Построй необходимое пространство и заходи в него со своими законами. Они заведут туда, где ты будешь сидеть на троне и говорить, и говорить. Оттуда и пойдет жизнь по словам произведенная. Ты со своими законами есть ситечко и забор просеянного для жизни новой. Точно и скоро исполнится твое желание. Оно в том, что ты скоро станешь владыкой. Откажись от старого понятия о ступеньках. Они пройдены тобой. Устраивай свою команду, свои владения. Христос. Из всего сказанного и из остальных знаний, которые не освещены в этой лекции, напрашивается вывод. Знания, полученные мной, медленно стали подтверждаться современной науке. Но они опережают время и потому не признаются. Это второе пришествие Христа. Иисус нес знания о мироздании, то есть стремился просвещать. Наступает этого света конец. То есть просвещению конец. Люди со своей наукой и техникой из планеты Земля сделают единую сильную электромагнитную катушку и управляемый корабль, который понесет в другой статус. На этом можно и закончить сегодняшнюю лекцию, но я спросила, что можно еще сказать? Ответ. Просто искончаемо это строение. Оно ведь существо существ, широкий диапазон там. Суставные законы там вооружают сущности определенными свойствами, а ты извозчик нового существа. Одно надо знать, что объявишь, что избудется. Ют уйдет в свою кончину, создавая небеса ютового конца. Какие это небеса? Ответ. Сооружение храма величия в себе и внутри верящих тебе. Тогда ничто не унизит тебя до юта заклятого. Не устоит он и рухнет вместе со своими заботами, и закостенеет его природа. Не успокаивайся на этом поприще. Иди вдаль житейскую до победного конца. Слава тебе, законница новая!